Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Что такое ВЧК и чем особенно прославилась эта организация? Бал победителей Андриса Лиепы. Почему поздравлять ветеранов стоит не только 9 мая? Душевный базар в гостином дворе в ближайшее воскресенье. Место, где живут лучшие подарки. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году. 7 декабря по старому стилю была основана ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Она стала основным инструментом реализации красного террора. Это карательные меры против людей, которых провозгласили классовыми врагами, и всех, кого обвиняли в контрреволюционной деятельности. Каковы были последствия появления ВЧК, узнаем у эксперта, и на связи с нами историк, директор мемориального центра Бутова Игорь Горьковый. Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Игорь, расскажите, пожалуйста, что представляла собой эта комиссия ВЧК? Все-таки на протяжении советской истории некий романтический ореол был вокруг комиссаров в пыльных шлемах. Что собой представляла работа этой комиссии?
Ну, знаете, я начну, наверное, с того, что органы госбезопасности, политическая полиция в том или ином виде существовали и существуют во всех развитых государствах. И действительно, государство должно беспокоиться о том, чтобы сохранить стабильность, порядок, не допустить свержения власти тем или иным путем. Это его суть. Это суть любой сильной и здоровой власти. Но надо сказать, что созданная 7 декабря 1917 года Всероссийская комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем сильно отличалась от той политической полиции, которая существовала в России до 1917 года. Да, там тоже шла борьба против политических противников, конечно, были аресты, были агентурные разработки и так далее, и так далее. Но дело в том, что политическая полиция Российской империи и других европейских стран не ставила перед собой задачу изменить общество. Она пыталась остановить тех людей, которые это общество хотели изменить. А вот для революционеров, прежде всего партии большевиков, но не только, поскольку членами ВЧК на первом этапе существования этой организации были и левые эсеры, и некоторые анархисты. Так вот, для революционеров ВЧК превращается постепенно из средства защиты революции в средство проведения той широкой программы переустройства общества, можно сказать, той социальной инженерии, которая возникла в воспаленном сознании революционеров еще 19 века. И ВЧК превращается из сугубо такого органа правопорядка, органа, который должен был не допустить развития контрреволюции, в орган, который должен был, наоборот, полностью изменить общество и уничтожить реальных и мнимых врагов той самой революции, которая происходила тогда в России, которая тогда разворачивалась уже на масштабах всей бывшей Российской империи. Лучше всего эта идея передает понятие превентивного классового террора. То есть уничтожение тех, кого советская власть считала своими врагами, по классовому признаку, и уничтожение их не за то, что они сделали, а за то, что теоретически они могут сделать. Я позволю себе процитировать одного из видных теоретиков, а потом одного из видных историографов ВЧК, Мартина Лациса, который 1 ноября 1918 года в журнале «Красный террор», это был официальный журнал ВЧК, писал о деятельности комиссии следующее. «Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов от доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. первый вопрос, который мы должны ему предложить, какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы должны определять судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора. И вот красный террор, официально объявленный 2 сентября 1918 года, предполагал уничтожение активных и изоляцию более-менее пассивных врагов новой власти, причем, опять-таки, по принципу их классовой принадлежности. 5 сентября 1918 года еще одним инструментом работы чекистов становятся концентрационные лагеря, потом в 1919 году переименованные в лагеря принудительного труда. Туда, по мысли Дзержинского, руководителя ВЧК, должны были быть помещены все те члены общества, которые не выступают активно против советской власти, потому что для первых предполагалась высшая мера социальной защиты, а те, кто либо не выступает за власть, либо в ком есть какое-то подозрение, либо кто принадлежал к эксплуататорским классам, священнослужителям и так далее. И вот уже к 2021 году в стране действовало более 130 таких концентрационных лагерей. Соответственно, это десятки тысяч людей. И вот так постепенно формировалась система, которая потом в дальнейшем развитии превратилась в ту же карательную систему, которая особенно страшно проявила себя в 1937-1938 годах. Хотя сам надо сказать, что формально ВЧК перестал существовать в 1922 году, и надо сказать, что ликвидация ВЧК стала следствием серьезной внутрипартийной дискуссии, потому что уже тогда, на том этапе советской истории, многие руководители партии большевиков поняли, что слишком большая власть, переданная органам госбезопасности, угрожает их собственному будущему и их собственным, так скажем, возможностям, потому что кто будет управлять ситуацией на местах? Партийный секретарь или руководитель местного управления ВЧК, там, ОГПО, потом НКВД? Вот эти вопросы, они, соответственно, стояли на повестке дня и стояли вплоть до, в общем-то, 80-х годов прошлого века в той или иной форме. А наиболее остро они, конечно, стояли в 30-х, 40-х и 50-х годах. Так вот, собственно говоря, в результате этой дискуссии полномочия ВЧК были несколько сокращены, а в 2022 году она была преобразована. Но вся вот эта репрессивная система, которая потом была выстроена, она чувствовала свою преемственность с ВЧК и апеллировала к этому светлому образу чекистов, о котором вы сейчас вспомнили. И в этой связи, конечно, надо вот лучше было бы, наверное, показать на примерах, во что превратились эти помощники Дзержинского. Я этого легко могу сделать на материалах нашего Бутовского полигона, который возник на месте спецзоны НКВД под Москвой. Дело в том, что здесь одним из главных участников этих страшных преступлений был Станислав Францович Реднец, тогда руководитель Московского управления НКВД. Но в 1918 году Станислав Реднец был секретарем Дзержинского и секретарем президиума ВЧК. И вот потом, уже в 1937 году, возглавляя московскую тройку, он именно подписывал первым те самые приговоры, по которым на Бутовском полигоне было расстреляно более 20 тысяч человек. Сам, правда, Реднец тоже потом был расстрелян. Позднее, в 1940 году, его пустили в расход уже как, видимо, отработанный ненужный материал. Но интересно, что среди расстрелянных на Бутовском полигоне был и Мартин Лацис, тот самый чекист, цитату которого я приводил выше. Лацис знаменит был в годы Гражданской войны, когда возглавлял киевское отдел ВЧК. И вот как раз та самая Киевская чрезвычайная комиссия под его руководством отметилась страшными казнями, когда Деникинская армия ненадолго освободила Киев. По подсчетам деникинцев, казалось, что жертвами киевской купчика под руководством Лациса было более 10 тысяч человек. Так вот, Лацис, к тому времени, к 1937 году, уже перешедший на партийно-хозяйственную работу, возглавлявший институт Плеханова, был арестован. И прошел через вот те самые круги ада, которые он когда-то применял к своим заключенным. Он был многократно допрошен, давал ложные показания на своих бывших коллег, товарищей, друзей, однопартийцев. И в конце концов его собственная жизнь закончилась на Бутовском полигоне 20 марта 1938 года. То есть эта система, которую создали чекисты, она была ужасна еще и тем, что она перемалывала их самих. Они не были победителями в этой борьбе. Они скорее просто создали такого молоха, управлять которым уже сами были не в состоянии.
Игорь Горькавый, историк, директор мемориального центра Бутово, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В минувшую субботу в Музее Победы на Поклонной горе был удивительный бал. Его придумал и воплотил в жизнь народный артист России Андрис Лиепа. Бал проходит уже 12 лет и называется «Балом победителей», потому что его главные гости – ветераны Великой Отечественной войны, участники битвы за Москву и Сталинград, Ленинградской и Курской битв, дети войны и узники концлагерей. В этом году более 400 гостей собралось. Идея бала в том, что ветеранов ведь хочется благодарить не только 9 мая. Когда в День Победы им говорят спасибо, это замечательно и, конечно, очень важно. Но так нередко получается, что в остальные дни года они как будто никому особо не нужны. И вот Андрис Лиепа, и низкий ему за это поклон, уже 12 лет собирает всех ветеранов на бал победителей. Незадолго до Нового года, чтобы подарить людям настроение и, конечно, сказать им спасибо. Его поддерживает в этом ОМК, Объединенная металлургическая компания. Все эти годы и особо нигде, кстати, не афишируя эту свою помощь. На этом балу чудесная программа. Там выступают любимые артисты, дети готовят подарки, столы богато накрыты. И все это в очень красивом зале Музея Победы. И всем ветеранам, разумеется, оплачивают дорогу, сопровождение, проживание в Москве, медицинскую помощь и все, что необходимо. Их ведь приглашают в Москву ради этого праздника из всех бывших союзных республик. И в том числе, кстати, из Прибалтики. И они такие нарядные, красивые и очень молодые туда приезжают, и, как положено на балу, они танцуют. Просто чудесно танцуют вальс. При том, что многим им уже за 90 лет. Но они это делают так легко, как будто им по 30. Иметь возможность с ними пообщаться – это, конечно, настоящий подарок. И мы решили в журнале привести рассказ одного из гостей бала победителей – Дмитрия Васильевича Алатырцева из Алматы. Ему 94 года. В 45-м он дошел до Берлина. Вот что он рассказывает о своей войне и о своей победе.
Когда мы закончили московские бои на западном направлении, мы пошли потихоньку. Уже освободили и Сталинград, уже пошли ближе туда, к Германии. И войну я закончил 8 числа около Берлина. А Берлин сдался 5-го, а мы воевали до 8-го. Не все соглашались, потому что берлинские события были известны по радио, по телевидению, на весь мир. А те, которые воевали где-то в 10-15 километров от источников документации, продолжали воевать. И вот мы их уничтожали потихоньку. В конце концов, 8 числа я последний раз стрелял по немцам. Вот так закончилась война. Поехали на Дальний Восток между Новосибирском и Казахстаном. Не знаю причину, может, это то, что перестарался, может быть, еще отразилось на моем здоровье. Я лишился сознания. И меня с поезда сняли, поместили в больницу, немножко выздоровел, поехал в Алмату лечиться. И там находилась в соседней палате летчица Таня. И я поправлялся, она поправлялась, познакомились. Она из Казахстана. Она меня увезла туда, и мы поженились. Она уже умерла, я еще живой.
А вот что рассказал Дмитрий Васильевич об одной неожиданной встрече, которая уже после войны произошла у него в Одессе.
Прохожу мимо генералов, человек 12 или так 16 стоят они. Они хохочут. Это. Мне интересно было, чего они хохочут. Глянул, мать честная, командир полка стоит, генерал-лейтенант. Он был полковником. А тут генерал-лейтенант. Но эта война кончилась уже, прошло уже лет 20 после того времени. Он все служил. А там они встречались, те освободители Харькова. Я его как увидел, мачная Кудинов. Я этих генералов продвинул. Здравия желаю, товарищ полковник. Они, что вы в званиях не разбираете? Я говорю, товарищ Кудинов, на него. Откуда вы меня знаете? Я говорю, товарищ генерал, а кого вы часто подписывали похоронки? Палаты, Рыцов, фамилию вспомнил меня. Товарищ, это же непотопляемый солдат. Все ха-ха-ха-ха. И он этому обкомовскому товарищу, запишите его, значит, сегодня вечером, чтобы он был вместе с нами на банкете. Тот говорит, место за наш стол. Сколько там осталось? Он говорит, 4 места. Останется 3. И вот дайте ему 4-е место около меня. И все. И вот там он рассказал обо мне, этот генерал. Говорит, вот у меня какие были солдаты. А он подписал мне 2 похоронки. Одну похоронку попала бомба в землянку, а я был в дальнем конце. Меня оглушило. Офицеры, которые были ближе к землянке, их насмерть. Меня к ним приложили и хотели похоронить. И когда, значит, стали закладывать в эти самодельные гроба, значит, у меня стали очищать карманы. Я помню, его Иван стоял у меня у головы, а второй солдат стоял от ног. Он говорит, слушай, говорит, Иван, он, у него живот-то теплый, а ну давай его уберем. Чуть не похоронили. А похоронка пошла, про нее забыли. Война есть война, там сегодня одним делом занимается, завтра другим. Вот так вот все захлестывает. Забыли об этом, ну, я появляюсь. Вот такие пироги. И так было 2 раза. И вот он им рассказал, почему он меня за это уважает. Он сказал, второй раз я, значит, вез снаряды, и была такая вот большая площадка, там лес растет, а тут вот такая вот одна дверь, и там скопились машины. А я со снарядами остался в левой стороне. И майор пошел организовать, чтобы пропускать способность, а наверху был немецкий самолет. Я за ним наблюдал. Потом, смотрю, около него появился второй. Дема, смотри туда. Смотрю, от него отделилась капля, бомба. Я как рванул со своей машины, пролетел и полетел вниз. А когда эта бомба рванула, машина снарядов, они сыграли свое дело, меня откинуло в кусты. А когда, значит, эти самые танки вытаскивали, врач пошел помыть после сапожки, увидел там меня. Ребятам сказал, на машину положили. И я попал в госпиталь. Это была вторая похоронка. Вот так.
Ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Васильевич Алатырцев из Алматы делился с нами своими воспоминаниями. Напомню, он был одним из более чем 400 гостей Бала победителей, который организует и проводит в Музее Победы Андрис Лиепа при поддержке Объединенной металлургической компании. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И напоследок в журнале еще одно объявление. В ближайшее воскресенье в Гостином дворе в Москве пройдет традиционная благотворительная ярмарка «Душевный базар». Во все предыдущие годы, когда она проходила, там можно было найти лучшие подарки на Новый год и Рождество Христово, причем даже для, ну, самых взыскательных наших близких. Благотворительные фонды готовят этот праздник, а подробности узнаем от актрисы театра и кино Александры Рябинок, которая поддерживает благотворительный фонд «Жизнь как чудо». Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Александра.
Добрый вечер. Душевный базар – это волшебное мероприятие, ярмарка, которая случается накануне большого и самого волшебного, опять же, праздника. Это Новый год. И ежегодно в Гостином дворе мы ждем всех гостей на улице Ильинка, дом 4, для того, чтобы вместе сделать чудо. Более 50 фондов принимает участие в благотворительной ярмарке «Душевный базар» ежегодно. Все мы в преддверии особенно Нового года ждем чуда. И также хотим подарить чудо своим близким. Конечно же, мы с волнением всегда ищем подарки, подбираем их. И очень хотим угадать желания наших близких и любимых людей. Но волшебство нашей ярмарки ежегодной, вот душевного базара, заключается в том, что вы находите подарки, покупаете для своих близких, но этим же самым вы делаете огромный подарок для детей и всех вообще подопечных разных фондов, которые нуждаются в помощи, в поддержке, и все средства, которые вы потратите на этой ярмарке вместе, мы все вместе потратим на этой ярмарке, пойдут на помощь тем, кто нуждается в этом. Вот мы, жить как чудо, помогаем детям с проблемами печени. Очень ждем вас на нашем стенде. Будем рады сделать для вас подарки, всякие сердечки у нас фирменные, какие-то деревянные елочные игрушки. Просто самое главное, мы должны все вместе понять, что помогать легко. И вместе мы сила. Мы ждем вас в гостином дворе, и это будет незабываемый день. Вы должны прийти всей семьей, потому что там, помимо того, что фонды на своих стендах будут представлять разные подарки, там будет очень много активностей. Там детишки могут веселиться, будут мастер-классы, будет концерт. Это целые мероприятия семейные, и мы все, самое главное, зарядимся вот этим предновогодним настроением, почувствуем этот праздник, унесем все его внутри себя, вот, это зернышко, которое начнет потом разрастаться и превратиться в прекрасную елку праздничную на самый Новый год. А также мы уйдем все с подарками и поможем тем, кто нуждается, потому что все средства пойдут на помощь. С каждым годом наших гостей и друзей становится все больше и больше и больше. И благотворительность, наконец, становится чем-то естественным. Как воздух, как то, что мы едим каждый день. И вот то, что мы можем помогать, что мы здоровы, прекрасны. Две руки, две ноги. Вот мы пришли в эту жизнь. И какое же счастье и какое чудо, когда ты можешь кому-то помочь. Для этого не обязательно иметь миллионы, думать, ну, если я буду миллионером, то тогда вот я помогу. Ничего подобного. Начни вот с маленького, и даже если ты купил какое-то сердечко или еще что-то, ты уже помог. И по капельке со всего мира превратится в большой океан. Эти капельки, океан добра, любви и чуда. Вот мы верим в чудеса. Наш благотворительный фонд «Жизнь как чудо» верит в то, что жизнь наша может быть чудом.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, всего доброго, с наступающим Новым годом. Очень ждем всех вас в нашем стенде. Помогать легко.
Актриса театра и кино Александра Рябинок была с нами на связи. И я еще раз напомню, 10 декабря в гостином дворе в Москве пройдет благотворительная ярмарка «Душевный базар». Начнется все в 11 утра и до 7 вечера. Всех нас будут ждать там в гости. Но лучше, конечно, не затягивать и не откладывать все на последний час, потому что хорошие подарки имеют свойство очень быстро раскупаться. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, как всегда, традиционная наша музыкальная композиция. 5 декабря, 226 лет назад, ушел из жизни Вольфганг Амадей Моцарт. Он не очень долгую жизнь прожил, но музыка, которую он нам оставил, она же просто витамины счастья. А витамины счастья особенно полезны, как утверждают британские ученые, в осеннее и зимнее время. А еще в его музыке и предновогоднее настроение, и пузырьки шампанского, и простая человеческая радость. Словом, Вольфганг Амадей Моцарт на радио «Вера». Дивертисмент ре-мажор.
Светлый вечер. На радио «Вера».